Всем привет! Вы слушаете пятый и пока завершающий выпуск подкаста о врачах и для врачей Кроксы. И сегодня с вами ведущий дружественного подкаста «Без шапки», на который вы абсолютно легко можете подписаться и послушать, Антон Бойко. В Кроксах мы говорим о тех аспектах профессиональной жизни врачей, которым не учат в университете. Как не выгорать, как планировать научную работу, как говорить с пациентами на спорные темы и о многом другом. Подкаст «Кроксы» делает медицинская редакция Купрума и система поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». Пациенты и врачи привыкли общаться друг с другом, сидя в кабинете. Однако год в пандемии, очевидно, изменил наше представление о многом. И в том числе о стандартных приемах у медиков. В конце концов, продукты нам приносят домой, заказывая через телефон. Почему нельзя и с врачом поговорить по телефону? И оказывается, что многие вопросы с врачом действительно можно обсудить удаленно. И чтобы разобраться в том, как устроена телемедицина, почему она не снижает качество врачебной помощи и как этот инструмент может быть полезен врачу, мы пригласили в студию генерального директора телемедицинской компании «Доктор рядом» Дениса Швецова. Денис, добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос, может быть, такой общий. А что вообще входит в понятие телемедицины? Ведь это же не только общение врача с пациентом по видеосвязи.
Правда, еще по аудио и чат. Но на самом деле телемедицина, конечно, более широкое понятие и включает в себя передачу любой медицинской информации от врача к врачу или от врача к пациенту на расстоянии с помощью цифровых технологий. Вот. И в том числе обмен медицинскими данными и использование искусственного интеллекта для обработки медицинской информации. Но сейчас, конечно, когда мы говорим о телемедицине, чаще всего принято говорить о дистанционных консультациях именно врача и пациента, потому что это то, с чем чаще всего мы сталкиваемся в своей обычной жизни.
Собственно, наш подкаст ориентирован на врачей, и, пожалуй, там, я полагаю, одно из главных возражений, с которым и вы в том числе сталкиваетесь, оно следующее. Можно ли лечить человека по телефону? Как можно его вылечить и дать ему какие-либо рекомендации без проведения физикального осмотра? И это вызывает у специалистов некоторый скепсис на тему вообще применимости телемедицины. Насколько этот скепсис обоснован, на ваш взгляд?
Но мне кажется, что этот скепсис присутствует далеко не у всех врачей. И вот по ряду вопросов, которые проводились исследовательскими группами, больше половины врачей на самом деле готовы к дистанционному формату взаимодействия между врачом и пациентом. Другое дело, что такой формат взаимодействия не всегда применим и очень зависит от каждого конкретного случая. Вот. Если посмотреть так верхнеуровнево на то, какие врачи больше готовы взаимодействовать в дистанционном формате, какие меньше, то, наверное, врачи, которые больше работают руками, вот, там, хирурги, вот, офтальмологи, они, конечно, менее склонны к дистанционным консультациям, а врачи, ну, так сказать, разговорного жанра, да, они гораздо более активно смотрят на дистанционный формат взаимодействия и используют этот формат для взаимодействия со своим пациентом.
Угу. А что можно и что нельзя делать в рамках телемедицины? То есть как врач этот инструмент может применять себе во благо, скажем так?
Но есть законодательные ограничения. Эти законодательные ограничения говорят о том, что нельзя на первичном приеме ставить диагнозы и назначать лечение. А в случае с повторными приемами таких ограничений нет. Поэтому, если пациент у тебя был на научном приеме, можно корректировать диагноз, корректировать назначенное лечение, проводить динамическое наблюдение за пациентами. Вот. На первичном приеме можно формировать диагностические гипотезы и принимать решение о необходимости очного приема либо предварительной лабораторной или инструментальной диагностики.
Иными словами, врач может подсказать пациенту, либо к какому врачу пойти, либо какие анализы там он может сдать, и это будет, скорее всего, дешевле, чем очный прием. И это сэкономит время пациента. И может помочь врачу, ну, как бы этого пациента в итоге привести к себе.
Да, именно так. Но еще наиболее частым поводом для обращения является в том числе получение, ну, расшифровка лабораторных анализов, когда человек получает анализы и хочет понять, как бы, насколько критические отклонения там, в тех параметрах, которые он получил. Еще популярным поводом для обращения является получение второго медицинского мнения, когда у человека на руках уже есть поставлен диагноз, есть назначенная тактика лечения, и пациент хочет убедиться, что выданные назначения верны. Также популярным поводом для обращения является навигация, потому что человек зачастую не знает, насколько серьезная его проблема, с которой он хочет обратиться к врачу, и там, решением этого вопроса может быть либо отсутствие необходимости посещения очного приема, либо направление человека к конкретному узкому специалисту, который сможет решить уже проблему пациента.
Способов применения телемедицины, их на самом деле довольно много. А вот, как сказать, а как закон сейчас защищает врача? Потому что понятно, что... И это, наверное, второе возражение, что очень как бы... Что можно делать, а что нельзя в рамках телемедицины? И главное, какие последствия могут быть для врача? Или все же последствия от, не знаю, несоблюдения этого закона в первую очередь ложатся на медицинскую организацию?
Ну, я думаю, что закон, конечно, не защищает ни в коем случае врачей. Скорее, он вообще не про защиту, либо не защиту, а про практику, которую можно, либо нельзя применять при работе с дистанционными консультациями. Врач и в случае с очными, и в случае с дистанционными консультациями несет одинаковую ответственность за жизнь и здоровье пациента. Вот, поэтому и в случае с очными приемами, и в случае с дистанционными приемами руководствуется принципами не навредить пациенту и несет ответственность за его здоровье.
Опять же, что интересно, кажется, что есть сложившаяся практика консультации пациентов по телефону или по WhatsApp. И ни для кого не секрет, я думаю, что ну, все там, кто нас слушает, так или иначе, либо консультировали, либо были консультируемыми по таким способам, да, связи. Чем это отличается от телемедицины?
Есть требования того же самого закона, которые определяют, каким способом можно проводить дистанционные консультации. Какие требования предъявляются программному обеспечению, которое может для этого использоваться. Первое – это защита персональных данных и информационной безопасности. Из мессенджеров на текущий момент этому требованию не соответствует. Дальше все видео, аудио или текстовые консультации должны не менее одного года храниться в медицинской организации. И несуществующий мессенджер, не телефон, этому требованию тоже не соответствует. Заключения, которые предоставляются в конечном счете врачом пациенту, должны быть подписаны электронно-цифровой подписью, чего ни по телефону, ни в мессенджере не происходит. Кроме того, это все носит такой неформальный процесс взаимодействия врача и пациента, когда врач предоставляет там, свой личный телефон пациенту для того, чтобы получать те или иные консультации. Существующие на рынке на текущий момент решения в области программного обеспечения для проведения там, телемедконсультаций позволяют, с одной стороны, вывести телемедицинские консультации в некую легальную плоскость, вполне себе легально предоставлять консультации за деньги, обеспечивать взимание платы за эти консультации, обеспечивать безопасный доступ к медицинской информации, гарантировать пациентам то, что врачи, которые присутствуют в телемедицинской платформе, действительно являются работниками медицинской организации, потому что для телемедконсультации и медицинской организации работники должны находиться в специальных реестрах медицинских работников медорганизации. Только в этом случае они могут консультировать. В случае с телемедплатформами этот цикл полностью прослеживается.
Угу. То есть, если я правильно вас слышу, то если пациент пишет в WhatsApp и просит скорректировать ему лечение, и доктор это делает, а потом оказывается, ну, всякое бывает, да, что лечение, может быть, каким-то не таким образом сработало или возникло некоторое осложнение, которое даже, может быть, не связано с этим фактом, да, там, изменение схемы лечения, то если, не дай бог, это приведет к каким-то плохим последствиям и за этим последует разбирательство, то фактически факт общения в незащищенном канале информации, который... ну, скажем, не соответствует требованиям закона о телемедицине, ставит врача под прямой риск?
Ну, с одной стороны, ставит врача под прямой риск, а с другой стороны, ограничивает пациента возможность доказать факт получения подобных консультаций. Потому что они нигде не хранятся, не записываются, не фиксируются, поэтому на самом деле риски с двух сторон возникают.
Ну вот вы сейчас классно описали, да, там способы использования телемедицины, ну как инструменты, да, скажем, набор инструментов, которые она сама собой представляет. А если это повернуть в сторону выгоды, то в чем как бы выгода телемедицины для врача? Как врач может применять телемедицину во благо себе с учетом тех ограничений в регулировании, которые есть?
Если говорить про врачей, то, знаете, как телемедицина делает не только врачей ближе к пациенту, но и пациентов ближе к врачу. Если врач ответственно подходит к лечению своих пациентов, то он заинтересован не только в разовой консультации, постановке диагноза, но и в динамическом наблюдении за пациентом для того, чтобы убедиться, что то лечение, которое он назначил, действительно эффективно и помогает пациенту. В этом случае совсем не требуются очные приемы пациента в клинике, достаточно наблюдать его дистанционно, и вот телемедицинские технологии эту задачу хорошо решают, потому что пациентам тоже зачастую лень приходить к врачу, если он идет на поправку. Да, и цифровые технологии просто убирают лишние барьеры и позволяют врачам следить за здоровьем пациента более эффективно.
Так, хорошо. А для пациента в чем польза? Почему это важно? Собственно, врач может сказать пациенту, ну, приходите ко мне на телемедицинскую консультацию, да, но не сможет это обосновать. Ну, то есть, если он скажет, что, ну, так вы ко мне бы пришли, вот, я там получу какой-то процент от этого, ну, наверное, это пациента не очень вдохновит, вот. При этом объективные преимущества, конечно же, есть. Вот, на ваш взгляд, для пациента в чем польза телемедицины?
Ну, для пациентов это, на самом деле, очень удобный способ доступа к специалистам, к которым они зачастую даже не могут попасть очно, потому что вне зависимости от того, в каком населенном пункте нашей страны человек проживает, он может обратиться к любому специалисту, любого московского или там федерального ведомства, если эти специалисты доступны в телемеди. То есть убираются территориальные барьеры между врачом и пациентом. Это с одной стороны. С другой стороны, убирая эти барьеры, мы даем возможность пациенту более проактивно заботиться о состоянии своего здоровья. Потому что часто бывает, где-то заболит, и вот когда то место, где заболел, начинает отваливаться, да, только в тот момент человек начинает, ну, принимает решение, что теперь точно нужно идти к врачу. Когда врач находится у тебя в мобильном приложении, для связи с ним достаточно нажать одну кнопку, вот, то это повышает частоту консультации пациента к врачу, и на самом деле пациенты начинают решать свои проблемы со здоровьем на более ранних стадиях, чем при очном формате взаимодействия.
Окей. Теперь хочется перейти от непосредственной выгоды телемедицины, да, к тому, как изменилось отношение к ней, да и какие вообще игроки на этом рынке есть. И хочется начать вот со второго. Закон о телемедицине, если мне не изменяет память, он в 2017, по-моему, году был принят. Когда это произошло, то наблюдался, ну, прямо скажем, бум стартапов, оживленная дискуссия на тему. Вот. На ваш взгляд, вот сейчас в каком направлении рынок телемедицины будет развиваться? Может быть, даже, знаете, я переформулирую вопрос. Какие игроки на нем сейчас представлены, да, и какие возможности они предоставляют врачам, и в каком направлении, на ваш взгляд, собственно, направление телемедицины в России будет развиваться?
Ну, на самом деле, действительно, когда закон был принят, появилось много стартапов, которые рассчитывали на бурный рост этого сегмента и на быстрый возврат инвестиций, и какие-то быстрые бенефиты, ничего этого не произошло, поэтому в течение 18, 19, 20-х годов мы наблюдали, как ряд игроков с этого рынка уходили. На текущий момент, на самом деле, осталось не так много компаний, которые действительно серьезно занимаются дистанционными консультациями. Вот их можно, наверное, на пальцах одной руки пересчитать. По большому счету, все эти игроки делятся на две группы. Первая – это, по сути, агрегаторы, которые, не имея собственных врачей, аккумулируют на своей платформе врачей других лечебных учреждений. Вот. И второе – это лечебные учреждения, которые сфокусировали свое внимание, в том числе на развитие телемедицинских технологий. Есть, на самом деле, смешанные форматы, да, когда, с одной стороны, есть медицинская экспертиза в виде врачей, но телемедицинское направление выделено в отдельный бизнес. И мы, наверное, можем являться примером такого симбиоза. Вот. Если говорить про агрегаторов, то, наверное, ярким примером здесь может быть, например, Яндекс.Здоровье или онлайн-доктор. Ребят, нет там медицинской лицензии, хотя у Яндекса, по-моему, есть, но большая часть специалистов – это врачи других лечебных учреждений. А примером, когда лечебное учреждение использует телемедицину активно, является МедСИС своим решением SmartMed, Доктис с клиниками Мать-Дитя. Вот. Ну и, наверное, мы, поскольку у нас ключевым нашим партнером является сеть-клиник Ниармедик, который представляет нам врачей, но это не единственная клиника, с которой мы взаимодействуем.
Интересно спросить у вас, как, собственно, у крупного, да, одного из крупнейших игроков на этом рынке. И, наверное, вы неоднократно отвечали на этот вопрос, но, тем не менее, мы не можем его обойти. Как пандемия повлияла на развитие телемедицины?
Ну, наверное, как принято говорить, конечно же, пандемия выступила катализатором.
Да.
Но на самом деле там есть много нюансов. То есть очевидно, что пандемия, с одной стороны, увеличила спрос на услуги, с другой стороны, далеко не все... Точнее, цифровые компании поняли, что они на самом деле не сильно цифровые, да, как вот было с онлайн-кинотеатрами, у которых, с одной стороны, выросло пользование, с другой стороны, просели доходы, потому что основные их продажи были в офлайне. Вот. Также, наверное, было и с телемедицинскими компаниями, потому что сейчас основной канал продаж телемедицинских услуг – это партнерский, когда телемедицинские услуги продаются там, банками, страховыми компаниями. Очевидно, что продажи-то выросли не так сильно, как консультации. Консультации выросли очень сильно. Мы в прошлом году приросли позапрошлому где-то чуть меньше, чем на 300%, то есть 3 раза. Да, и провели порядка 200, больше 220 тысяч консультаций за весь год. Поэтому спрос пользователей на услугу, конечно, сильно вырос.
А насколько это, скажем, устойчивый паттерн? То есть я понимаю, что в ситуации, когда... Ну, я вспоминаю апрель прошлого года, когда ты боялся курьеру как бы дверь открыть, потому что какая-то непонятная штука к нам прилетела из-за рубежа, и все на дикой панике из-за этого. Вот. Однако уже, скажем, в августе того же года, ну, как-то мы уже все постепенно стали там чаще встречаться с друзьями, ну, и в целом вести какой-то более спокойный образ жизни, тем сейчас там с вакцинацией, ну, и как-то вообще с смирением по поводу того, что, кажется, этот вирус никуда не уйдет, мы к обычной жизни возвращаемся. И вроде как ходить в клинику становится уже не так страшно, но увидели ли вы, какой-то, может быть, спад? То есть, наверняка, во втором квартале вы испытывали невероятный бум. А насколько этот бум продолжился после того, как пандемия стала частью, уже нашей жизни? Осталась ли телемедицина в этой жизни? Я бы так спросил.
Конечно же, осталось. Я думаю, что мы здесь есть разные векторы за и против роста телемедицинских консультаций. То есть, с учетом того, что пандемия перестала быть такой же страшной, которая была в первом квартале прошлого года, то объем консультаций, связанный именно с ковидом, сократился. С другой стороны, для многих лечебных учреждений практика дистанционных консультаций стала еще одним рабочим инструментом при взаимодействии со своими пациентами. Вот. И все больше и больше клиник предлагают дистанционные консультации там, своим пациентам, своими же врачами. Поэтому предложение стало кратно больше, чем когда-либо было. Вот. И в связи с этим объем консультаций тоже начинает возрастать, потому что одно дело, когда ты обращаешься к какому-то врачу, который может проконсультировать тебя дистанционно, очевидно, что очень хорошим, но до сих пор тебе не знаком. Другое дело, когда твой лечащий врач, который наблюдал тебя очно, предлагает тебе следующий прием дистанционно. Это воспринимается пациентами гораздо более понятной услугой, и поэтому Вот если посмотреть сейчас на объем консультаций в тотале, я думаю, что в этом году он будет еще больше, чем в прошлом, несмотря на то, что вот этого опасения пандемии и ковида уже не так много, как раньше.
На ваш взгляд, вот применение телемедицины становится все более массовым, да? Как вам кажется, может ли этот инструмент повысить общую эффективность нашей системы здравоохранения?
Может. Но здесь есть, знаете как, есть прямые выгоды, есть непрямые выгоды. Вот если говорить про прямые выгоды, то, конечно, телемедицинские консультации не очень сильно повышают эффективность здравоохранения, потому что, ну, собственно, не замещаются очные приемы телемедицинскими, но, в принципе, вот если посчитать просто суммарно количество приемов, то оно не сократится. Вот, поэтому прямых выгод от текущего формата взаимодействия, наверное, не так много. Есть косвенные, потому что люди начинают раньше обращаться за медицинской помощью, соответственно, приходят на более ранней стадии заболевания, поэтому сокращается количество обострений, госпитализации, соответственно, стоимость лечения. Да, но это вот так вот впрямую не посчитать. На коротком горизонте времени. Вот. Реальная эффективность в системе здравоохранения будет достигаться тогда, когда в телемедицине будут применяться не только дистанционные консультации врачей, но и системы искусственного интеллекта, которые будут замещать часть очных приемов, либо повышать эффективность этих очных приемов. Вот. В этом направлении очевидно, что уже много работ проводится. Есть примеры, когда искусственный интеллект обрабатывает КТ, МРТ изображение и дает свои рекомендации. У нас сейчас в Москве, например, работает бот, который перед очным приемом собирает жалобы с пациентов, чтобы врач не тратил время на сбор жалоб, а тратил время на лечение. Вот. Поэтому, если говорить о такой прямой эффективности, то она ярко проявится, когда к телемедицине и вот именно к дистанционным консультациям врачей и пациентов добавится технология искусственного интеллекта.
Хочется сразу, так сказать, эту тему тоже затронуть. И тоже такой вопрос, ну, то есть он может быть такой в лоб, но как вы считаете, заменит ли искусственный интеллект врача? Потому что в общении своем с медицинскими работниками я этот страх иногда чувствую. Ну и в конце концов выходят же всякие разные футуристические отчеты о работах будущего и о работах, которые не станут актуальными через какое-то время. Вот что благодаря этому нововведению технологическому произойдет с врачебной профессией, ну, на ваш взгляд?
Но мне сложно представить тот горизонт времени, когда искусственный интеллект сможет заменить врача, но то, что он станет неотъемлемым помощником врача, это вот, мне кажется, горизонт ближайшего будущего. То есть задача ведь не заменить, а задача сделать так, чтобы врач меньше времени тратил на рутинные операции, которые могут выполнять технологии. И задача заключается в том, чтобы подсказать врачу те или иные вещи, чтобы он не упустил их из внимания. Да, на это работает система поддержки принятия врачебных решений, различные чат-боты, которые собирают жалобы и выбирают оптимальный путь получения медицинской помощи, так называемый триаж. И различные системы контроля качества в пострежиме, которые, собственно, делают проверки и там, выдают рекомендации врачу, что стоило сделать те или иные назначения, либо стоило обратить внимание на те или иные факторы, которые могут приводить там, к каким-то другим диагнозам и к другому выбору тактики лечения. Усилить, помочь, да, но не заменить. Хотя рутинные какие-то операции будут, конечно, заменены в виде, как я уже сказал, сбор жалоб или, например, мониторинг пациентов в случае, если требуется там какое-то динамическое наблюдение, и если дальше динамика идет по плану, то вовлечение врача не требуется, это могут спокойно выполнять автоматизированные системы.
Вы еще говорите про большие данные, ну и, собственно, в вашем предыдущем ответе отсылка к ним уже есть, да, потому что, чтобы принимать решения, эти данные, собственно, нужны. Можете ли вы раскрыть нашим слушателям, ну так, насколько это возможно, может быть, верхнеуровнево, но ёмко на тему того вообще, что такое большие данные в медицине? И как они могут в потенциале стать благом для врача? Ну и вообще для всей системы.
Речь идет, наверное, о медицинских данных, на основании которых можно строить различные модели предиктивной аналитики, когда искусственный интеллект, обрабатывая данные, может предсказывать вероятность проявления тех или иных заболеваний на ранней стадии. Вот. И для врачей это будет означать, в том числе, превенцию, нежели чем лечение своих пациентов.
На ваш взгляд, вот то, о чем вот вы сейчас говорите, да, искусственный интеллект, который смотрит на пациента и может на основе тысяч, сотен тысяч и миллионов других людей, да, там уже предсказать, что у человека за заболевание, помочь врачу принять правильную тактику лечения и так далее. Вот на ваш взгляд, в России какой горизонт прогнозирования, что это случится? Мы говорим о десятках лет, о пятилетке, может быть, о двух годах?
Ну, вы же знаете, что сейчас планируется ряд запуска экспериментов в области правовых песочниц. Там есть несколько направлений, и два из них — это телемедицина и искусственный интеллект. Горизонт у этих правовых песочниц от года до трех. Вот. Поэтому я думаю, что где-то в течение ближайших трех лет мы точно увидим яркие примеры внедрения этих технологий в врачебную практику.
Хотелось бы пояснить, я правильно понимаю, что правовые песочницы — это некие территории, ну, в границах Российской Федерации, в которых действует несколько иное регулирование и телемедицины, и искусственного интеллекта. И, соответственно, проводятся эксперименты, которые, ну, как бы смотрят, да, изменение в регулировании, повлечет ли оно какой-то вред или, наоборот, принесет благо. Правильно ли я интерпретирую то, что вы говорите?
Да, все верно, но еще пока не проводится, но вот на 2021 год запланирован запуск таких правовых экспериментов.
У меня был тут вопрос, и так хорошо, что мы на эту тему вышли. Вот на ваш взгляд, скажем, есть некая клиническая практика, да, телемедицины, ну, при ее применении, да, которая там ограничивается не российским опытом, а на самом деле мировым. В общем-то, телемедицина много где уже применяется, и много есть компаний успешных, которые с этим работают. Есть вот некоторое наше на текущий момент регулирование, да, этой практики. Вот на ваш взгляд, что в этом можно было бы улучшить? Ну и вообще, как бы, ну да, вот, если бы у вас была возможность предложить какие-то изменения в закон о телемедицине, то что можно было бы в него добавить и почему?
Знаете, как, мне кажется, у нас шутка была, не надо пугать врачей, они и так сами боятся. Это касается постановки диагнозов на первичном приеме и назначения лечения. Вот. Сейчас мне кажется, что наше нормативное регулирование достаточно консервативно. Я думаю, что это было оправдано на начальных этапах, потому что было много компаний, которые хотели проводить дистанционные консультации. Еще ни у кого не было опыта и экспертизы в этом вопросе. Вот. Поэтому вот в 2018 году, когда закон выпускался, мне кажется, все нормы, которые там были прописаны, были оправданы. Сейчас этот рынок упорядочился, появились лидеры и аутсайдеры этого рынка. Компании накопили существенный опыт взаимодействия с пациентами дистанционно. Есть понимание того, по каким вопросам обращаются чаще, по каким реже. Поэтому, на мой взгляд, пришло время для таких аккуратных экспериментов в области постановки диагнозов и назначения лечения на первичном приеме. Поэтому, если говорить о изменении законодательства, я бы по ряду нозологии разрешил постановку диагноза в каких-то случаях с ограничениями при наличии лабораторных или инструментальных исследований пациента, но, тем не менее, делал бы уже шаги в этом направлении, тем более, что в других странах там, и Запада, и Азии врачи имеют право ставить диагнозы, и мы пока не слышали о каком-то катастрофическом всплеске количества врачебных ошибок, потому что врач ни в коем случае не будет пользоваться телемедициной как щитом для того, чтобы порекомендовать что-то пациенту во вред его здоровью. Если врач не обладает достаточным количеством знаний и информации о пациенте для того, чтобы поставить диагноз дистанционно, даже если он будет иметь право ставить диагноз, да, по закону, он этого делать не будет. Он направит человека на лабораторную инструментальную диагностику, скажет ее пройти с результатами, только обратиться на повторную консультацию для того, чтобы этот диагноз поставить. Вот, поэтому я думаю, что пришло время, когда можно уже либерализовать медицинское законодательство в области постановки диагнозов.
А в каких направлениях, на ваш взгляд, это наибольший смысл имеет? Ну, или вы про нозологию говорите. То есть, может быть, на основе международного опыта. Опять же, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, ну, потому что все равно страх назначен. Ну, вот вы правильно сказали, что врачи сами боятся. Ну, можно, наверное, понять, да, человека, который не пользовался ранее инструментом дистанционного общения с пациентом, страх того, что ты ошибешься и что-то сделаешь не так, даже если ты в целом делаешь это каждый день в WhatsApp, да, все равно это довольно объяснимо. Вот. И все же вот в мире кому удается, каким специальностям ставить диагноз по телефону, назовем это так, и действительно не испытывать всплеска врачебных ошибок?
Ну, честно говоря, у меня скорее есть информация не по диагнозам и по нозологиям, скорее речь идет о том, что есть направления, в которых телемедицинские технологии более применимы, есть технологии, где менее применимы. Вот первичная медицинская помощь является тем направлением, где телемедицинские технологии могут замещать до 60% приемов. Это как раз международные оценки на опыте там, работы американских компаний, азиатских компаний. Первичная медицинская помощь – это то, где телемедицина будет вот, раскрываться больше всего. Вот. В меньшей степени это касается хирургии, в меньшей степени это касается различных стационарных услуг, да, скорее это амбулаторное звено и первичка.
Ну и там я предположу, где доля мануальных манипуляций, да, которые проводятся врачом, она меньше или равна нулю. Например, мы вот видим рост, кстати, рынка психотерапии, да, по, в общем-то, удаленного общения тоже. А я правильно понимаю, что психотерапия, она под тот же самый закон о телемедицине попадает? Или это другое? Вы у себя развиваете это направление?
Развиваем, оно действительно достаточно сильно растет. Там сильно зависит от того, как ты эту услугу позиционируешь, какие вопросы ты в рамках нее регулируешь. Потому что есть психотерапевты, есть психологи. Вот, психологи под регулирование закона о телемедицине не попадают, но и решают скорее психологические, а не медицинские вопросы. Вот, поэтому если вопрос есть психологи, они не попадают под регулирование. Если это психотерапевты или психиатры, то, конечно же, попадают.
Хочется поговорить, ну, у нас медицина, она все равно в стране, ну, на 90% государственная, скажем так. Вот видите ли вы сейчас, ну, как-то перспективы или подвижки в сторону того, чтобы телемедицина вошла, например, в программу ОМС, и чтобы ей можно было пользоваться не только в частной медицине, но и при взаимодействии с государственной медициной. Потому что я предположу, что те самые прямые выгоды, о которых вы говорите, ну, в виде, там, не знаю, сокращенной длительности приема, возможности большее число людей просто отсмотреть, возможности людям из удаленных регионов получить более качественную медицинскую помощь в виде того же там поставленного диагноза и назначенного лечения. Все это, по идее, должно нам довольно сильно помочь, потому что страна у нас большая, с неравномерным населением, ну и с неравномерной доступностью помощи. Вот. А вот как бы вы сейчас оценили перспективы развития телемедицины по ОМС?
Ну, сейчас есть, наверное, такие тоже разнонаправленные векторы в этом направлении. То есть, с одной стороны, мы слышим о большом количестве инициатив и примеров, когда телемедицина внедряется в систему обязательного медицинского страхования. Есть регионы, которые проводят пилоты, кто-то массово внедряет телемедицину. Вот. Это как бы позитивная часть этого вопроса. Но есть и отрицательная часть, связанная с тем, что, например, в начале этого года было принято решение о включении телемедицины в подушевой тариф. Вот. Это значит, что для частных компаний или для компаний, которые занимаются исключительно телемедицинскими консультациями, возможность включения территориальной программы стали ограничены, и таким компаниям нужно договариваться напрямую с лечебным учреждением для того, чтобы те оплачивали своего подушевого тарифа эти услуги. А вот если на это мотивация у лечебного учреждения, тут большой вопрос, потому что у тебя есть перекрепленный контингент, ты привык в классическом формате оказывать ему медицинскую помощь, вот, и отдавать свои деньги другим компаниям за консультацию своих пациентов, ну, это как-то не является практикой ни частного здравоохранения, ни уж тем более государственного. Поэтому это как бы вот отрицательная сторона этого вопроса. Но думаю, что так или иначе все равно телемедицина займет свое место в системе обязательного медицинского страхования. И думаю, что там, если не в этом, то в следующем году будет гораздо больше примеров, когда пациенты в рамках ОМС могут проконсультироваться с врачом дистанционно.
А на ваш взгляд, как поможет ли это системе ОМС, ну и вообще государственному здравоохранению? Это хороший шаг? Я имею в виду для эффективности всей системы.
Я думаю, что вопрос не такой очевидный, да, потому что тогда бы не проводились бы эксперименты, тогда бы массово бы запускали это в практику работы лечебных учреждений. Только опыт покажет, насколько внедрение телемедицины стало полезным или бесполезным. Вот, кажется, что это точно должно повысить доступность медицинской помощи. Вот, вопрос, с чего начинать? Я думаю, что если говорить про систему обязательного медицинского страхования, то будут внедрять там, где это может дать наибольший эффект. В наблюдении хронических пациентов, в замещении, например, телемедицинскими консультациями вызов скорой помощи или вызова врача на дом. Это те направления, где можно получить вот явный эффект сразу. В последующем, я думаю, что это будет тиражироваться и более такие классические форматы взаимодействия врача-пациента, повторные приемы и в последующем, наверное, первичные.
Мы вот весь выпуск говорим о взаимодействии врача и пациента в рамках телемедицины. При этом есть понятие телемедицины врач-врач. Вот опять же, насколько это сейчас практика, которая распространена? Вот. Видите ли вы это, занимается ли этим ваша компания? Есть ли в этом смысл? Часто ли этим пользуются?
На самом деле консультация врач-врач гораздо более устоявшаяся практика, чем врач-пациент. Она существовала еще и до внедрения закона о телемедицине 2018 года. В основном она применяется, конечно, в обязательном медицинском страховании. Там есть несколько уровней лечебных учреждений. Врачи одного уровня лечебных учреждений могут запрашивать консультации другого врачи лечебных учреждений другого уровня. Понятно, что консультации врач-врач, они возникают не по любому рутинному случаю, да, а в каких-то сложных ситуациях, когда экспертизы одного врача недостаточно, и нужно мнение либо более экспертного врача, либо консилиума. Вот, поэтому таких консультаций, конечно же, гораздо меньше, но не потому, что это практика такая, а потому что случаев меньше. Но, там, несомненно, это направление, на самом деле, гораздо более устоявшееся, чем консультация врач-пациента.
Ну да, удаленный консилиум, вот я так понимаю, что это так раньше называлось.
Вот. Ну, либо консилиум, либо врач-врач. В консилиуме несколько врачей принимают участие. Ну, да. Возможно, консультация врач-врач.
А хочется под завершение, да, выпуска задать такой вопрос. Вот может ли, то есть телемедицина, да, вот и в принципе и сейчас уже, да, и с, будем надеяться, с ослаблением регулирования, позволит врачу вести консультации пациентов, как первичных, так и повторных, без привязки к физической локации врача, там, без привязки к клинике, к городу, где он находится и так далее, даже к стране, наверное. Вот может ли телемедицина сама по себе, удаленное консультирование, стать ощутимым источником дополнительного дохода для врача уже сейчас?
Хороший вопрос. На самом деле сейчас субъектом отношений является лечебное учреждение, а не врач. Да, поэтому мотивация врача зависит не от того, ну, и пациенты обращаются не напрямую к врачу, а обращаются в лечебное учреждение. Поэтому, на самом деле, мотивация врача зависит от того, какая мотивация установлена в клинике, в которой он работает. Другое дело, что телемедицинские консультации могут стать существенной долей в общем рабочем времени врача, да, и существенно повысить его загрузку, да, потому что кому-то не очень удобно посещать врача в дневное время, да, и пить всегда приходится на утреннее либо на вечернее время, а вот телемедицинские консультации могут заполнить, например, те самые слоты времени, когда очные приемы пациентам неудобны. Поэтому это может точно, телемедицинские консультации точно могут более эффективно загружать рабочий график врача, и если мотивация врача напрямую зависит от того объема приемов или консультаций, которые он провел, то и мотивация врача, соответственно, может вырасти.
Ну и, соответственно, я задаю этот вопрос неспроста. Я понимаю, что вы руководите как раз компанией, которая предоставляет доступ лечебным учреждениям к потоку этих самых пациентов, да, и, условно говоря, клиника, которая находится в одном городе, допустим, испытывает некоторую нехватку пациентов, в принципе, может к вам обратиться, подключиться в вашу систему. Ну и, соответственно, на этой платформе к ней могут записаться, к врачам этого лечебного учреждения могут записаться пациенты, да, и, собственно, вот в этом случае, да, когда, и эти пациенты могут быть откуда угодно, да, и вот в таких случаях о чем чаще всего консультируют врачи пациентов, которых они, скорее всего, никогда очно вообще не увидят? Мы, наверное, говорили об этом в течение выпуска всего, но хочется подытожить это именно в контексте, вот, предположим, есть врач, ну, возьмем какой-нибудь город, не знаю, мой родной Оренбург, например, да, есть в нем клиника, и вот подключается врач к доктору рядом и начинает консультировать людей из Воронежа, из Вологды, из Москвы, из Петербурга, ну, вряд ли они к нему приедут, конечно, в Оренбург, да. Вот в каких случаях врач консультирует таких пациентов? С учетом всех рисков, регулирования и так далее.
Ну, на самом деле, мы не только даем возможность врачам подключиться к нашей платформе и консультировать наших пациентов, мы в том числе предлагаем клиникам нашу платформу, чтобы они на базе этой платформы могли своими врачами консультировать своих же пациентов. И в этом случае возможностей, конечно, гораздо больше. Если речь идет о консультации наших пациентов, то, как я уже сказал, это либо вопрос маршрутизации, когда непонятно, к какому специалисту нужно обратиться и нужно ли вообще обращаться. Иногда врачи даже настоятельно рекомендуют вызвать скорую медицинскую помощь, хотя пациент на самом деле не понимает, что она ему нужна. Вот это расшифровка лабораторных анализов, это получение второго медицинского мнения. Вот, ну, собственно, это, наверное, вот такие основные кейсы. Вот, чаще всего обращаются с различными проявлениями простудных заболеваний, заболевания ЖКТ, по неврологии часто обращаются. Ну и да, это, наверное, такие основные причины обращения пациентов к консультации врача.
Здорово. Хочется подвести некоторый итог к этому выпуску, да, так чтобы могли его содержание в одной минуте озвучить. Я сейчас постараюсь, а вы меня дополните, если что. Да. Итого, у нас уже 4 года как в стране существует такой прекрасный инструмент взаимодействия врача и пациента, как телемедицина. В данном случае мы говорим об этом, как о взаимодействии врача и пациента, в первую очередь, через средства видеосвязи. Да. Соответственно, эта деятельность, она регулируется законом. Это означает, что общение врача и пациента должно происходить по защищенным каналам связи. Сами по себе записи этих консультаций должны храниться в специальном защищенном месте. И нужно это для того, чтобы и защищать интересы врача, и защищать интересы пациента. Да, и это сильно отличает эту практику от взаимодействия по WhatsApp, которая может и врача под риск ставить, и пациента ставить под риск. Да. И на самом деле существует очень много инструментов, существует очень много способов применения этому инструменту. Да, действительно, сейчас на первичных приемах нельзя ставить точный диагноз, назначать точное лечение, однако можно выносить диагностические гипотезы, можно говорить о том, маршрутизировать и говорить, к какому врачу этому пациенту стоит обратиться, в чем есть выгода и для врача, ну, что он может этого пациента просто привлечь к себе, есть и выгода и для пациента, как правило, телемедицинские приемы дешевле очных приемов в клинике, а вопрос, к какому врачу мне идти, какие анализы сдать, это довольно частая история, и переплачивать за нее, возможно, смысла никакого нет. С другой стороны, можно обсудить результаты своего исследования с врачом, да, лабораторного или инструментального, в общем-то, тоже, если есть возможность передачи файлов между врачом и пациентом. И также есть возможность получить второе мнение, что, несомненно, очень важно, просто учитывая как бы сложность самой медицинской науки. При этом, если мы говорим о повторных приемах, то по своей эффективности и, как бы, и легальности этот прием практически ничем не отличается от точного повторного приема, что позволяет, в общем-то, врачу возвращать к себе пациентов, которые бы к нему не вернулись, просто зачастую в силу либо банальной лени, либо нехватки времени или нежелания тратить средства. Для пациента же это способ очень быстро получить ответ от врача в беспокоящей его ситуации. Да? Будь то корректировка текущего курса лечения, или, например, можно взять достаточно бытовые такие истории, когда просто на даче начинает что-то как бы беспокоить, человек находится далеко от своего врача, от своей клиники, может с ним связаться и получить квалифицированный совет, что делать дальше, а не гадать. При этом мы наблюдаем с точки зрения регулирования определенные подвижки, возникают так называемые правовые песочницы, в которых будет тестироваться чуть более легкий способ регулирования телемедицины, и хочется верить, что в будущем мы будем иметь телемедицину такую же, как в других странах, в которой по значительной части нозологии и в большом проценте случаев первичных обращений можно ставить диагноз, можно ставить лечение, да, с какими-то оговорками, но в целом этот инструмент можно будет применять все шире. И, собственно, как мы видим, пандемия стала катализатором, она усилила интерес людей к этой теме. Это значит, что вполне возможно, в ближайшем уже будущем ваши пациенты будут проактивно приходить к вам и спрашивать вас, а можно ли с вами поговорить по видеосвязи. А, возможно, делают уже сейчас это самое. Вот. Корректно ли я суммировал наш разговор?
Все верно, Антон, очень правильно.
Ну что ж, здорово. Это был подкаст о врачах и для врачей Кроксы. Меня зовут Антон Бойко. С нами вместе в студии был Денис Швецов, генеральный директор телемедицинской компании «Доктор Рядом». Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, ставьте оценки на платформу, где нас слушаете. И до встречи в следующем выпуске. Денис, большое спасибо. Хорошего дня.
Спасибо. До свидания.